Российская летопись.
В эфире 190-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске очарованный странник из Парижа. Иван Яковлевич Корейша. Недремлющий бригет. Философский шедевр поэта Тхаржевского. В сентябре 1788 года родился Виктор де Арленкур, французский поэт, историк и писатель. Его популярность в начале XIX века была так велика, что его называли «принцем романтики». И единственным, кто мог оспорить у него в то время этот титул, был Виктор Гюго. А скончался Д'Арленкур всеми забытый. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В 1842 году он совершил поездку в Санкт-Петербург. И благосклонно, в отличие, скажем, от Астольфа де Кюстина, отозвался о России Петре I и Николае I. Русских Д'Арленкур описывал следующими словами. Из русских очень трудно вытянуть то, что хочется узнать, в особенности, если дело касается политики. Не столько от того, что там все проникнуто варварством и деспотизмом, сколько от того, что там ничто не подвержено гласности и обсуждению. Там не комментируют, а исполняют. Там не критикуют, а почитают. А после посещения Петербургского театра им были написаны следующие строки. «Я испытал истинное чувство гордости и радости, когда, войдя в театр, находящийся в 500 лье от Парижа, внезапно очутился во французском зрительном зале, а передо мной на сцене французские актеры разыгрывали французские пьесы. Франция вездесуща, говорил я себе и отказывался верить, что меня отделяет от нее огромное расстояние».
Примерно в то же время Оноре де Бальзак издал «Письма о Киеве». Кстати, он был с Кюстином в приятельских отношениях, но разругался с ним после прочтения книги «Россия» в 1839 году. Бальзак представляет Россию как весьма устойчивое, не поддающееся изменениям образование. По одному слову царя, вся эта империя могла бы перенестись из России в Европу. По возвращении все оказалось бы прежним. Бальзак знал, о чем говорил. Однажды в Париже решили поставить пьесу из жизни Екатерины II, где императрица была представлена, мягко говоря, в несколько легкомысленном свете. Узнав об этом, император Николай I через русского посланника графа Киселева выразил свое неудовольствие правительству принца Луи Наполеона Бонапарта, будущего императора Наполеона III. Из Парижа последовал ответ в том духе, что, дескать, во Франции свобода слова и отменять спектакль никто не собирается. На что Николай I повелел передать правительству Франции, что в таком случае на премьеру оного спектакля он пришлет 300 тысяч зрителей в серых шинелях. Едва царский ответ дошел до французской столицы, как там, без лишних проволочек, отменили скандальный спектакль. А в 1858 году в Россию приехал Александр Дюма. Он много путешествовал по нашей стране и издал книгу путевых заметок. В них Дюма не произносит имени Кюстина, но вступает в прямой диалог с ним. Рассуждая о нашей стране, он пишет: «Россия – это громадный фасад, а что за этим фасадом, никого не интересует». Далее Дюма пишет: «Самое удивительное в России, стране злоупотреблений – что все, от императора до дворника, жаждут пресечь их. Все они говорят, все о них знают, их обсуждают и сетуют на них. А злоупотребления шествуют с гордо поднятой головой». Один немецкий публицист еще в начале XIX века весьма верно заметил: «В чужую страну едут только для того, чтобы найти подтверждение своим стереотипам». И тогда же московский журнал «Вестники Европы» написал по поводу рассказов иностранцев о России. «Что за охота господам иностранцам ездить к нам в Россию, как будто нарочно для того, чтобы рассказывать после небылицы в лицах, частные случаи представлять в виде господствующих обычаев и причуды одного или двух человек приписывать всей нации?»
В XIX веке после разгрома Наполеона к нам зачастили французские путешественники. Свои впечатления о России, помимо уже упоминавшихся, издали в Париже историк барон де Барант, социалист-утопист Жан-Жофре Рор, Анри Мариме, кузен известного писателя, профессор-переводчик с русского Ксавье Мармье, Луи Виардо, поэт Шарль де Сен-Жульен, Теофиль Готье и многие другие.
Достоевский по поводу вояжиров из Парижа напишет в дневнике писателя: «Француз все знает, даже ничему не учившись. Он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное безапелляционное мнение. А во-вторых, потому что он еще в Париже знал, что напишет о России». Даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст ее книгопродавцу и уж потом приедет к нам блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, потому что он совершенно уверен, что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них – поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть и отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней. Срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первое впечатление в Петербурге, он решается, наконец, изучить Россию основательно, в подробностях, и едет для этого в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрустит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию, полную удивительнейших приключений. С французом все может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно, истинную, взятую из русских нравов, под названием «Петруша», имеющую два преимущества. Во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж, обратит внимание на русскую литературу. Поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам де Зульер. И дело тут не только в стереотипах. Пример. Дягилевские русские сезоны в Париже. Французы, да и вся Европа ахнули. В сезонах новаторским и гениальным было все. И музыка, и балет, и декорации. Русское искусство, особенно балет, неожиданно для европейцев оказались впереди планеты всей. И что по этому поводу замечает французский композитор Эрик Сати? Варварское, но такое притягательное русское искусство помогло Западу лучше узнать и понять себя. Вот и получается, говоря вроде бы о русских, на самом деле европейцы говорят о самих себе любимых. Впрочем, этот эгоцентризм по-человечески понятен и объясним. В сентябре 1783 года в семье смоленского сельского священника родился Иван Яковлевич Корейша, почитаемый многими современниками в качестве прозорливого, прорицателя и блаженного. Он почти всю свою долгую жизнь провел в психиатрическом отделении Московской Преображенской больницы. О нем писали Достоевский, Островский, Лесков, Бунин и многие другие. Историк Пылеев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» отмечал, что Иван Яковлевич Корейша, прозванный пророком, пользовался громкой известностью не только в Москве, но и почти во всей России. В молодости Иван Яковлевич учился в духовной академии в Смоленске, а потом неожиданно ушел в лес, решившись юродствовать. Крестьяне нашли его в лесу, копающим палкой землю, без шапки и без всякого имущества. Они построили ему избушку, стали к нему ходить, и вскоре имя Ивана Яковлевича сделалось известным во всей окрестности. Это произошло около 1815 года.
В то время жила в Смоленске одна богатая и знатная барыня. У нее была дочь-невеста, сговоренная за одного из военных, отличившихся в войне 1812 года. Свадьба была уже назначена, но невесте вздумалось съездить к Ивану Яковлевичу и погадать о будущем. Мать и дочь невесты входят к корейше в хижину и спрашивают его, счастлива ли будет в замужестве раба Божья. Иван Яковлевич вместо ответа вскакивает со своего места, где сидел, стучит кулаками о стол и кричит: «Разбойники! Воры! Бей! Бей!» Возвратившись домой, невеста объявила матери, что она замужем своего жениха не пойдет, потому что Иван Яковлевич назвал его разбойником. Узнав про неожиданный отказ, жених стал выпытывать у людей невесты причину и узнал, что невеста была у корейши и что он сказал ей что-то очень дурное про жениха. Жених тотчас же отправился к Ивану Яковлевичу и переломал ему ноги. Затем просил смоленского губернатора избавить общество от этого изувера, имеющего сильное влияние на слабохарактерных и суеверных людей. Смоленский, который только что начал оправляться после нашествия французов, не было тогда дома умалишенных, поэтому губернатор припроводил Ивана Яковлевича в московский сумасшедший дом. Однако, по преданию, жених действительно оказался вором, а невеста ушла в монастырь.
Московский писатель Келешов писал о корейше. Был ли он лжец, святой или сумасшедший, мнения разделялись. Он жил в селе Преображенском в так называемом «желтом доме для сумасшедших», сначала в подвале на цепи, затем в отдельной хорошей комнате, где обычно лежал на полу, либо стоял, но никогда не сидел. Разнообразных посетителей и поклонниц, от князей до нищих старух, приходило к нему так много, что администрация «желтого дома» повесила для сбора с посетителей кружку. Корейша никогда не пользовался этими деньгами. Они шли на улучшение пищи для всех живших здесь психических больных. Корейши во множестве направлялись разнородные письменные вопросы, рассчитанные на предсказания, вроде «Кем будет мой сын? Ехать ли мне в Петербург? Чем кончится мое дело в Сенате? Любит ли Анна Егора?» и тому подобные. И он многим отвечал тоже письменно своими каракулями. Иногда ответы бывали понятные, а иной раз такое напишет, что не разберешься. На вопрос «Что будет рабу Божию Константину?» ответил, что будет житие, а не широкая масленица. На вопрос «Когда сын мой женится?» ответил «Тогда сын твой женится, когда бык отелится». А то такой ответ «Без працы не бенди колорации». В его комнате висело много икон, и перед ними стоял высокий подсвечник, принесенный из церкви. В нем большая свеча и много мелких свечек, поставленных посетителями. В углу на полу лежал сам пророк в темной ситцевой рубашке и в темном халате с овчинным воротником. А обычай Ивана Яковлевича посыпать себе голову нюхательным табаком превращали его одежду и постель в нечто отвратительное.
Говорят, корейшу в сумасшедшем доме посетил сам император Николай I. Побывал у него и московский генерал-губернатор граф Закревский. При появлении руководителя Москвы Иван Яковлевич, обращаясь к тут же стоявшему больничному начальству, запричитал. «Глуп я, други мои милые, совсем глуп. Залез на верхушку, да и думаю, что выше меня уже нет никого. Дочь я себе вырастил на позор. Одна она у меня, а кроме стыда нет у меня от нее ничего. Шляется, а я дурак и унять не могу. Где уж мне дураку другими править, коли я сам за собой управиться не умею? Навешаю на себя всяких цац, да и хожу, распустя хвост, как петух индейский. Только тогда я опомнюсь, как вверх ногами полечу». Все присутствующие, конечно, поняли, что корейша имел в виду дочь генерал-губернатора, графиню Лидию Арсеньевну Нессельроде, которая вышла замуж во второй раз, не получив от церкви развода с первым мужем. Скандал вышел большой. Вскоре после него Закревский был вынужден выйти в отставку.
Достоевский в повести «Село Степанчиково» и его обитатели, давая характеристику своему герою Фоме Фомичу Опискину, пишет: «Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение. За что – неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияние различных Иван Яковлевичей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями из любительниц. У Островского в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» пророческий дар Ивана Яковлевича выступает как необходимый атрибут купеческой жизни. Богатая вдова Турусина восклицает: «Какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлевич! Как легко, просто было жить в Москве при нем! Вот теперь я ночи не сплю, все думаю, как пристроить Машеньку? Ну, ошибешься как-нибудь, на моей душе грех будет. А будь жив, Иван Яковлевич, мне бы и думать не о чем. Съездила, спросила и покойно». А в женитьбе Бальзаминова матушка Миша сокрушается: «Солидные это люди, которые себе добра-то желают, за всякой малостью ездят к Ивану Яковлевичу в сумасшедший дом спрашиваться, а мы такое важное дело да без совета сделаем». До сих пор ведутся споры о том, кем был на самом деле Корейше – пророком, сумасшедшим, или просто в его поведении присутствовали отклонения от нормы, обусловленные особенностями его личности. Впрочем, правы те, кто говорит, что феномен Корейше возможен лишь тогда, когда в обществе есть потребность в юродивых. Иван Яковлевич прожил 77 лет и был похоронен возле церкви в селе Черкизове. За могилой юродивого до сих пор ухаживают, кладут деньги, ставят свечи. Сам видел. В сентябре 1823 года скончался часовщик и изобретатель Абрахам Луи Бреге.
В конце 18-го – начале 19 веков его изделия пользовались всеевропейской популярностью, а его изобретения часовщики применяют и по сей день. Бреге родился в Швейцарии, но его предки были выходцами из Франции. В 15 лет он становится учеником часового мастера в Версале. В то время там трудились лучшие часовщики. Бреге разработал первые часы с автоподзаводом, противоударный механизм.
Его заказчиками были коронованные особы – французский король и королева, Людовик XVI и Мария Антуанетта, Наполеон Бонапарт, император Александр I, османский султан Селим III. Бреге был официальным часовщиком российского императорского флота и французского. Награжден орденом почетного легиона, избран академиком. Мария Антуанетта заказала Бреге новые часы даже из тюрьмы, куда ее посадили якобинцы. Интересно, вдова Капет, как ее называли после казни мужа короля, успела получить от Бреге новые часы до своей казни. А в 1810 году Бреге создаст первые наручные часы по заказу королевы Неаполя Каролины, сестры Наполеона. Об огромной популярности часов Бреге говорит хотя бы тот факт, что на один оригинальный экземпляр приходилось более 200 подделок. И понятно, что всякую дрянь подделывать не будут. Имя Бреге начертано на Эйфелевой башне среди 72 имен наиболее выдающихся французских ученых и инженеров 18-19 веков. Часы Бреге вошли в литературу. У Куприна даже есть рассказ «Брегет». И многие, конечно же, помнят пушкинские строки. «Покамест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар». И там гуляет на просторе, пока не дремлющий Брегет не прозвонит ему обед. В сентябре 1878 года в Ростове-на-Дону родился поэт и переводчик Иван Иванович Тхаржевский. Его имя ныне известно лишь благодаря одному единственному стихотворению.
Его родители Иван Феликсович и Александра Александровна под псевдонимом Иван де Марья составили и издали полное собрание песен Беранже в переводах русских поэтов. Тхаржевский окончил юридический факультет Петербургского университета. Благодаря блестящим знаниям был оставлен в альма-матер для подготовки к профессорскому званию. Но он предпочел государственную службу. С 1901 года служил в канцелярии Комитета министров. Потом перешел в Министерство земледелия. В 1910 году сопровождал главу правительства Петра Аркадьевича Столыпина в его поездке по Сибири, составил записку о состоянии региона. Тхаржевский дослужился до высокого поста управляющего канцелярией Министерства земледелия, получил придворный чин камергера. Перед самой революцией вышел в отставку.
Тхаржевский впоследствии писал о русском чиновничестве. «Я хорошо знал раньше среду русской либеральной интеллигенции. Знал я и профессорский мир, и артистический. Но те круги высшей бюрократии, с которыми я соприкоснулся впервые, сразу показались мне самыми культурными, самыми дисциплинированными и наиболее европейскими из всего, что было тогда в России. Однако, тут же замечает камергер, русской бюрократии было много лоска, но практического знания жизни и деловой жилки и инициативы было всего меньше». После отставки Иван Иванович ушел, как бы сейчас сказали, в бизнес. Был председателем Совета акционеров Нидерландского банка для русской торговли, членом правления Торгово-промышленного банка, акционером Петроградской промышленной мануфактуры «Треугольник». С октября 1917 года принимал активное участие в антибольшевистской борьбе. Его отношение к пришедшим к власти большевикам было однозначным. Из числа неограниченных возможностей России и истории избрана была возможность, казавшаяся самой невероятной, гибели монархии и срыва народа в бездну. На его квартире в Петрограде проходили собрания правого центра, но в 1919 году, опасаясь ареста, он тайно выехал в Финляндию, где стал одним из инициаторов создания общества для борьбы с большевизмом. В 1920 году Тхаржевский переехал в Крым, работал в правительстве генерала Врангеля, был управляющим делами Совета министров правительства Юга России. Затем готовил эвакуацию русских войск в Константинополь.
Потом Тхаржевский осел в Париже, вновь занялся бизнесом, а также сотрудничал в эмигрантских газетах «Возрождение», «Россия» и журналах «Иллюстрированная Россия», «Театр и жизнь». Кроме того, участвовал во всяких организациях – Национально-трудовой союз, Союз русских дворян, Национальное объединение русских писателей и журналистов во Франции и прочее. Таких организаций в эмиграции было много. Был даже, например, Союз бывших вице-губернаторов. В годы Второй мировой войны Тхаржевский закончил капитальный труд «Русская литература». После войны основал журнал «Возрождение», привлек к участию в нем Бунина, Георгия Иванова, Тэффи.
Но более всего Тхаржевский известен как мастер художественного перевода. Он переводил Верлена, Пруста, Малларме, главный переводческий труд поэта Рубаи Омара Хайяма. Писал и оригинальные стихи. Известность получила восьмистишие Тхаржевского «Вольное подражание Гафизу». «Легкой жизни я просил у Бога. Посмотри, как мрачно все кругом. Бог ответил, подожди немного, ты еще попросишь о другом. Вот уже кончается дорога, с каждым годом тоньше жизни нить. Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».